В нас есть дух борьбы, позволяющий до конца биться с нашими врагами в кровавой битве. Это цитата из финального заявления товарища Си. Откуда такая откровенно воинственная и, на мой взгляд, театральная риторика?
На самом деле, вот такая театральность, она вообще присуща многим китайским политическим ораторам, начиная, наверное, с самых древних времен. И в данном случае Си обращается не столько к внешнему миру, хотя во многом это месседж куда-то туда, вовне, но к своим согражданам, которым нужна вот эта декларативность и лозунговость, которая всегда была в политической культуре Китая. Если мы посмотрим, как говорил Мао Цзэдун еще в 40-х годах, тем более в 60-х годах, судя по всему, это и было именно лозунгами, которые формируют особую психологическую установку китайского населения. Она сейчас очень нужна китайцам, хотя бы именно потому, что нужна новая национальная идея. Раньше она не была так востребована, как национальная идея, потому что Китай богател. Главная задача для рядовых китайцев была нарастить немного своего благосостояния. А сейчас уже, ну, поскольку сформировался средний класс, сформировался и другой взгляд на вещи в Китае, китайцы выезжают по всему миру, они смотрят, как развивается другой мир. Им нужно сейчас понять, а как им дальше себя вести. И вот в этот момент Си дает Китаю очень важный вброс вот этого добротного национализма – это борьба за возвращение величия, который когда-то утратил Китай в 60-х годах 19 века, как Китай был унижен в середине 20 века, и вот теперь он выходит на финишную прямую борьбы за свое национальное достоинство. Это не просто некий такой абстрактный национализм, на самом деле за этим кроется очень грамотный экономический расчет, поскольку только на этом импульсе можно в дальнейшем развивать экономику, нужно рваться вперед, Китаю нужен драйв. А Китай начал успокаиваться, Китай начал терять вот эту хватку. Это сказалось и на экономике, и на лояльности местных властей, которые стали также заниматься своими семьями, посылать своих детей обучаться за рубеж. Вот это Си допустить не может. Поэтому и возвращается такая почти военная декларативность.
Есть ощущение, что мы видим перед собой какого-то совсем нового конкретного человека, председателя Си, который действительно готов вести за собой новый Китай. Вот от этого вдруг повеяло какой-то нешуточной угрозой. Ведь до сих пор Си Цзиньпинь был таким олицетворением классической конфуцианской мудрости, дипломатичности, терпения, ну, по крайней мере, во внешней политике. Общаясь с лидерами других государств, он часто играл такую роль опытного учителя, который иногда вынужден снисходить, беседовать с такими неразумными и горячими новичками в политике. Это была маска или не маска, или это одна из его личин, или новый Си, это вот он такой, как сейчас?
Я думаю, Си – это абсолютно блестящий манипулятор политическими воззрениями Китая. Он прекрасно понимает, что сейчас нужно самым разным слоям населения, и делает он не для того, чтобы удержаться у власти. Это тоже очень важный момент, поскольку никто даже не подвергает сомнению легитимность его. А он сейчас закладывает маленькие кирпичики в будущее Китая. Что сейчас нужно Китаю Си Цзиньпин, почему я так прекрасно понял? Во-первых, нужна идея расширения, идея компенсации той обиды, которая Китаю была нанесена. Идея того, что Китай может диктовать свою волю всему миру, может предлагать новые концепции, новые варианты развития, тенденции вообще мирового расширения. То есть Китай возвращает себе право, в известной степени, диктовать волю всему миру. Это то, что, по сути дела, Китай хотел всегда. И он это и делал, когда он воспринимал себя исключительно как центральная империя. Но долгое время Китая просто не было ни политической, ни экономического достаточных ресурсов. Вот сейчас Китай приобрел, и поэтому Си Цзиньпин сам по себе мимикрирует под новую обстановку. Он всегда был решительным, всегда был довольно жестким, всегда за его улыбкой таилось понимание того, что он объясняет многие вещи не странам-партнерам, а просто малым детям, которые не до конца что-то понимают, поэтому с ними надо как-то по-доброму поговорить, и поскольку многие их поступки, в том числе и неуважение к Китаю, исходят не из желания оскорбить, а просто из непонимания того, насколько велик Китай, поскольку далеко не каждый заурядный ум способен оценить развитие Китая. И вот сейчас Си Цзиньпин просто стал более решительно говорить, от него же это требует в том числе и сам по себе Китай, который, давайте говорить откровенно, восхищается высказыванием Путина, который жестко, иногда просто крайне нелицеприятно критикует Запад. И не случайно в Китае сам по себе мифообраз Путина едва ли не более популярен, на самом деле действительно более популярен, на мой взгляд, чем сам по себе реальный Си Цзиньпин. И поскольку обыватель судит не столько по делам, а сколько по высказываниям, Си Цзиньпин возвращает себе вот это вот право быть жестким, право быть критичным.
Ну, Си Цзиньпин же это все говорил в контексте территориальной целостности и возвращения, как он отметил, всех исторических китайских земель. Вот на его слова про неукротимый китайский народ, как вы думаете, обратили внимание и в Москве, и в Вашингтоне?
В Вашингтоне, конечно, обратили, это очевидно. И здесь речь идет не только о контексте возвращения земель. Речь идет о том, что Китай говорит о том, что есть некое сообщество стран общей судьбы, которую, по сути, возглавляет Китай. Вот эта фраза «сообщество стран общей судьбы» была вынесена и на 19-й съезд КПК в ноябре 2017 года. Оно сейчас занесено в Конституцию КНР. И хотя нигде формально не описывается, где какое-то сообщество, не похоже ли это на тот капиталистический, социалистический лагерь, который мы имели до 80-х годов. Тем не менее, очевидно, что Китай рассматривает те страны, куда он инвестирует в рамках одного пояса, одного пути, как вот часть этого сообщества стран общей судьбы. Общая судьба, понятно, как трактуется. Это судьба стран, которые по каким-то причинам были сняты с шахматной доски, прежде всего американцами. Китай теперь стремится восстановить их достоинство. У США с Китаем нет никаких территориальных проблем, я напомню. Хотя есть территориальные проблемы у союзников США, например, у Японии, есть у Филиппин и так далее. В России, на мой взгляд, на заявление Си Цзиньпина, и по крайней мере в этом плане, не обратили особого внимания, потому что в России не очень адекватно оценивают Китай. Не то, что думают о нем лучше, чем он есть, или наоборот хуже, чем он есть, а просто чаще всего не понимают логику его развития, зачем делаются такие заявления, к чему стремится Китай. И несмотря на то, что в России есть группа, на мой взгляд, очень грамотных специалистов и хороших экспертов в разных институциях, все-таки как такой политической оценки на уровне руководства страны, мне кажется, сегодня еще не существует.
Пару недель назад стало известно, что Белый дом пересматривает политику в области ПРО, противоракетной обороны, из-за новых угроз со стороны России и Китая. Ведь ранее США, мы помним, годами говорили в первую очередь об опасностях со стороны таких, ну, стран-изгоев, как Северная Корея или Иран. А теперь нет. Вот с отношениями американскими с Москвой понятно. Ну, вернее, непонятно совсем, но мы сейчас не об этом. А вот боятся ли американские генералы, или начинают, может быть, бояться, и понимают ли они весь масштаб и мощь китайской армии?
Я думаю, что как раз то, что касается понимания мощи китайской армии, США прекрасно понимают, в том числе, например, понимают, что Китай разрабатывает целый ряд видов новых образцов вооружений, в том числе, например, которые способны противостоять американским спутникам, готовы наносить непоправимый ущерб американской системе геопозиционирования GPS и так далее. То есть Китай сегодня еще к тому же активно входит за рубежи Китая, и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим создание зарубежных военных баз Китая, пока есть только в Джибути, но очевидно, что Китай будет расширяться вдоль вот этого одного пояса, одного пути. И в конце концов, Китай сейчас даже ведет переговоры с Латинской Америкой, где было очень много стран, таких традиционных союзников или, по крайней мере, нейтральных партнеров США. И США это прекрасно понимают, но реагируют тоже, на мой взгляд, довольно стандартно и в этом плане неадекватно. То есть понятно, что сегодня практически ни одна система ПРО, ни американская, ни какая другая, не способна полностью ликвидировать массированный удар, нанесенный по территории США. И задача – это вообще не допустить начала никакой ядерной атаки. Вот вместо того, чтобы каким-то образом вести переговоры с Китаем или, по крайней мере, пытаться нанести ему экономический ущерб, что было бы, ну, с точки зрения США правильной, США начинает разгонять свой военно-промышленный комплекс и, опять-таки, смотрит на эту задачу исключительно как на коммерческое решение, ну, собственно говоря, чтобы перезапустить целый ряд военных своих технологий. обвиняя в том числе и Россию, и Китай. И в данном случае Китай, ну и Россия, значительно в кавычках более симпатичные и хорошие враги, чем Северная Корея. Потому что бросать все силы США на Северную Корею, такой бы казалось бы не очень важной в экономическом плане страны, ну, было бы стыдно. А тут Китай, и это, кажется, очень хорошо. Поэтому, конечно, мы видим сейчас начало гонки вооружений в США.
Пекин еще ведь очень резко сейчас отреагировал и на такую инициативу Трампа, наконец, ввести пошлины практически на весь импорт из Китая. Глава Госсовета КНР Ли Кицян заявил, что Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном, но и не потерпит, если кто-либо посмеет причинить Китаю хоть какой-то ущерб. Ну, Дональд Трамп, он, очевидно, неостановим. Вот чего теперь можно ждать от Си Цзиньпиня и его окружения в этом направлении?
Давайте мы подумаем вообще, из чего исходят эти меры. Трамп, собственно говоря, пришел к власти на волне критики Китая. И главный тезис его был то, что именно китайская экономика угрожает не только американской экономике, развитию вообще американской стабильности, но в целом экономической системе мира, которая, в свою очередь, базируется на американской системе. И главная была задача выбрать те элементы, те рычаги, каким образом ограничить растущее экономическое влияние Китая. Вот сейчас выбран самый простой рычаг – это антидемпинговые меры, в том числе и повышенные тарифы на сталь, на алюминий, что приведет, конечно, к парадоксальным вещам, потому что, например, производителей стали в США мало, в то время как очень много потребителей стали, то есть тех, кто использует китайскую сталь, например, для производства тех же самых американских машин, и по самым приблизительным подсчетам работы могут лишиться до 6 миллионов американцев. То есть, вот такие меры антидемпинговые – это, пожалуй, самые простые, ну и, наверное, самые примитивные, что ли, меры, которые могут быть. США проигрывает Китаю в экономическом плане сейчас по трем позициям, на мой взгляд. Во-первых, по популярности, потому что в экономике очень важна популярность. У кого взять кредит? У китайцев или у американцев? Американская система, например, перестала срабатывать в таких странах, как Африка и Латинская Америка, то есть, когда США привязывали эти страны к себе дешевыми кредитами. Сейчас нельзя заставить американских бизнесменов просто взять и прийти в Латинскую Америку, ну, хотя бы потому, что система демократичная, и США не может приказать им. В то время как китайская система может приказать своим бизнесменам вкладывать в те страны, которые формально сейчас не могут принести большой финансовой отдачи, но при этом которые стратегически важны для Китая. Собственно, Китай так делает, например, по странам Центральной Азии или Латинской Америки. Поэтому США придется регулировать свое законодательство так, чтобы стимулировать американских бизнесменов, американский бизнес выходить за рубежи. Второй момент, в котором проигрывает США Китаю, это, как ни странно, стремительность и идеологическое подкрепление экономической машины. Потому что Китай не просто развивает экономику. Он всем объясняет, что он дает странам, которые поддерживают его, шанс на новое место в мире. И США пережали, что ли, эти страны, передержали. А Китай, забыв о любых демократических идеях, о любых способах демократического, даже рыночного регулирования международных отношений, просто примитивно, но очень эффективно раздает кредиты и говорит, эти кредиты откроют вам возможность на жизнь. Наконец, третий немаловажный момент – это то, что Китай, по сути дела, создает альтернативную или параллельную финансово-экономическую систему в мире, где пытается ввести юань в качестве своего основной расчетной валюты. И хотя, казалось бы, ну, доллар может быть хороший, плохо, но это, в общем, довольно устойчивый механизм регулирования, Китай опять-таки предлагает тем людям, тем странам, которые присоединятся к юаневой зоне, целый ряд льгот. И в этом плане, по сути дела, раскалывает ныне существующую систему банковского валютного мирового регулирования. И вот все, что остается в этом плане Трампу, на базовом примитивном аспекте, это вводить вот эти антидемпинговые меры, раскручивая торговую войну. Когда-то это удавалось, например, в бытность Клинтона или в бытность старшего Буша, и антидемпинговые меры принимались против Китая много раз. А вот сейчас, поскольку у Китая совсем другой экономический статус, я думаю, что Китай очень жестко ответит, например, ограничением деятельности американских бизнесменов на территории Китая, вытеснением целого ряда производств американских с территории Китая и так далее.
Насколько вообще велика сейчас вероятность внезапного и очень сильного обострения отношений между США и КНР? Вот такого обострения, которое вдруг вообще перевернет весь мир. Ну, по крайней мере, мир торгово-финансовый. Ну, значит, и затронет почти каждого человека на планете.
в принципе, мы должны ожидать вообще, что взаимодействие между Китаем и США именно политическое резко ухудшится. И от этого уйти невозможно. Во-первых, очевидно, что не только со стороны США, но и со стороны других стран, например, Индии или ряда стран Европы, противодействие Китаю будет только нарастать. И Китай, мне кажется, недорассчитал или, по крайней мере, не продумал, что это именно так случится, так будет. Потому что чем больше развивается Китай, тем больше будет недовольных Китаем. Я думаю, что в конце концов это приведет к такой вялотекущей войне, экономической войне США против Китая. Но не все так просто. То есть не надо понимать, что эта война должна, ну, сразу же взять и обрушить полностью американо-китайские отношения. Потому что компании американские и китайские очень тесно связаны между собой. Есть, в конце концов, и американский бизнес, который довольно резко выступает против антикитайских мер, потому что заинтересован и в китайских вложениях на территории США, да и сами производят очень много на территории США. То есть, по сути дела, вот эта позиция Китая сегодня вносит раскол и в американский истеблишмент, который говорит, нет, не надо сопротивляться. Я напомню, что большими, скажем так, сторонниками Китая, то есть расширения отношений с Китаем, был Джаред Кушнер, то есть член семьи Трампа, который, как считается, довольно тесно связан с китайскими финансовыми кругами. В этом плане, я думаю, что просто ситуация будет не столько более противоречивой, сколько более жесткой, поскольку действительно в США есть целый ряд теоретиков, которые, ну, резко, крайне резко выступают против налаживания отношений с Китаем.
Факторы пресловутых черных лебедей в Вашингтоне и в Пекине учитывают в этом противостоянии. Ну, попросту говоря, чей-то истребитель вдруг пролетит слишком рядом с истребителем другой стороны, у кого-то сдадут нервы, и вот далее понятно.
Китай практически весь прошлый год активно обсуждал вот эти вот внезапные угрозы этих черных лебедей. Я думаю, что в принципе военнослужащие и люди, принимающие решения в Китае и в США, весьма грамотные и весьма спокойные в том плане, что они могут купировать любые такие внезапные риски. Потому что сейчас, в отличие, например, от советско-американской ситуации 60-х годов, то есть периода холодной войны, вот такого убийственного противостояния Китая и США нету. То есть, когда мы там тоже боялись, что запуск одной ракеты и случайный запуск, или вот как многие эти истории рассказывались, когда уже давали сбои компьютеры и показывали, что советские ракеты летят в сторону США, и это угроза ядерной войны. Вот такого нету. Китай, кстати говоря, никогда не обсуждал и не говорил, что вообще собирается носить массированный удар по США. Вообще такого нету в концепции Китая. И сегодня силы, я имею в виду США и Китая, достаточно разведены. Поэтому военных провокаций вряд ли мы будем ожидать.
А если мы вернемся к России, то вот если я задам все те же вопросы, но применительно не в отношении Вашингтона, а в отношении Москвы.
Я думаю, что российско-китайские отношения еще более сложнее, потому что если Вашингтон и Китай борются за единое пространство в мире, ну, собственно, за самоусиление, отношения между Россией и Китаем совсем другого свойства. Китай крайне нужен России как надежный, крупный и, самое главное, беспроигрышный партнер. По сути, сегодня Китай – это единственный крупный партнер России. И, может быть, даже единственный серьезный союзник России, который, по крайней мере, на настоящий момент не предъявляет никаких политических претензий к России. Все разговоры о том, что, возможно, возникнут территориальные претензии, вернуться к тем тезисам, которые обыгрывали в середине 60-х годов, пока это теория. Потому что практически нигде, даже на какими-то полунамеками, Китай не высказывал в этом плане к России никаких претензий. И можно понять почему. Потому что это, понимая политическую культуру России, сразу приведет к резчайшему обострению российско-китайских отношений. И Китай это меньше всего нужно, потому что пока Россия во многом идет на те просьбы и делать те уступки, которые Китай бы хотел. Ну, на мой взгляд, является уступкой продажи части акций Роснефти Китаю. Китай довольно глубоко сейчас проникает в российское газодобычу. Это, собственно, проект Ямал-СПГ. Это проект, который сейчас называется «Арктик-2». То есть, Китай хотел получать российские нефтяные и газовые богатства. Он их получает. Но, безусловно, мы должны понимать, что Китай – это крайне прагматичная политическая страна и политическая культура, которая всегда будет давить в ту сторону, в которую хочет. Например, Россия несколько лет назад предлагала Китаю несколько десятков, около пяти десятков проектов, которые касались в том числе и не энергетической сферы. Китай от них просто отказался, потому что Китаю это неинтересно. И мы должны понимать, что вот эти расчеты на то, что Китай будет каким-то образом помогать восстанавливать или стимулировать развитие российской экономики, это абсолютная иллюзия. Иллюзией являются и другие расчеты, которые делают с некоторыми российскими экономистами, которые не очень понимают, что такое Китай. Им казалось, что для Китая главный момент – это исключительно деньги. То есть, если, например, перевозка товаров, грузов по маршруту Москва-Пекин по Транссибу стоит, ну, скажем, на 20% меньше, чем перевозка по южному подбрюшью России через другие страны, то Китай, конечно же, пойдет на более выгодную сделку и, например, начнет вкладывать в российский Транссиб. Но это не совсем так, потому что для Китая главный момент, конечно, политический. На втором месте экономический. Китай располагает достаточным количеством денег, чтобы пока забыть о прямой, непосредственной и быстрой прибыли. Китаю важно, чтобы страна, в которую он вкладывал, целиком разделяла его идеалы и в известной степени находилась бы под зонтиком Китая. Что Россия пока не делает. И она, Россия не находится под зонтиком Китая, в отличие от многих стран Центральной Азии или даже Центральной Европы. И вот эта несговорчивость России, это желание защитить свои экономические интересы, желание защитить абсолютную самостоятельность для принятия решений в области экономики Дальнего Востока, конечно, я так понимаю, несколько раздражает Китай. Вот в этом плане мы должны понимать, что отношения России и Китая будут значительно более прагматичными, жесткими и, самое главное, в известной мере циничными. Иногда, к сожалению, мы должны понимать, что решения в России принимают не только на высшем уровне, скажем, руководством страны или премьер-министром страны в области экономики. Очень много решений принимается на уровне губернаторов, на уровне областей, на уровне администрации городов. И очень много, например, администраций, я хорошо знаю по своему опыту, просто не понимают, как работает Китай. И приезд китайской делегации, которая прекрасно общается, которая делает десятки предложений, которая очень грамотно рассказывает о себе, вот это вот в конце концов сразу же приводит к иллюзии того, что да, Китай готов пойти с нами на самый широкий круг сотрудничества, что Китай готов вкладывать, но в реальности мы пока не видим таких вот серьезных проектов. Даже территория опережающего развития, которая является, на мой взгляд, очень хорошим предложением России, все равно не получают того объема инвестиций с Китая, который бы хотелось. Это значит, Китай пока придерживает серьезные инвестиции для России и не идет на целый ряд проектов, которые действительно были бы выгодны России, а не только Китаю.